Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всякий день, который посвященный духовному, он приносит радость души для человека. И вот вся церковная жизнь, она построена на том, чтобы человек узрел Бога, научился. И все в церкви для этого необходимое есть. Только надо человеку захотеть это увидеть. Вот сегодня празднуется память великой святой мученицы Татьяны. Всех поздравляю Татьян, кто носит это святое имя, с праздником. Спасибо Господи. Как она, будучи почетным человеком, будучи таким уважаемым человеком, стала христианкой, и в первые века, во времена императора Александра Севера, была замучена, и какие творились чудеса невероятные при ее мучении. Сколько было в те времена замучено людей? Ее силой заставляли отречься от Христа. Брали когти вот эти железные и рвали с нее плоть живой. И мы видим, что Господь через себя глаза ей выколол. Это были страшные мучения. Но по молитвам святой творились великие чудеса. Ее привели в храм, где поклонялись идолам. Вот я хотел бы сегодня как раз, чтобы мы чуть-чуть поразмышляли о том, кому кланяются люди, те, кто не кланяются, то никто не поклоняется Богу. Вот кому он поклоняется? И когда она помолилась, святая, то все идолы упали и разбились. Апостол Павел пишет, что кто поклоняется идолам, язычники, кому поклоняются, бесам поклоняются. И в древности действительно был такой идол Молох, темная демоническая сила, вселялась в какую-то статую, которую сам человек или выдолбил на камне, или вырезал с дерева какого-то чурбана, вот. Особенно это было и, мы знаем, здесь, на Руси, идолопоклонство. И не думайте, что просто так люди кланяются. Нет. Были особые обряды, которые привлекали темную силу. Так просто человек чурбану кланяться не будет. Он реально получал какие-то в жизни своей действия, какие-то силы. Реально человек ощущал и получал. И по сегодня люди вот, идут к бабкам, гадалкам, гадателям. Они тоже получают реально некие силы. Естественно, это силы демонические. Силы, которые потом так аукнутся для человека и для души человеческой, что, как говорится, мало не покажется. Но тем не менее, силы есть. Сколько людей свидетельствует? Вот, помогло. Помогло. Было у бабки, помогло. Действительно помогло. Но какой силой? И как сила та потом отразится, которая подействовала на теле, том же теле. Бывает маленькую болезнь какую-то, и часто бывает самоунушение, бывает гипноз, бывает человек попадает под влияние, бывает болезни в основном остаются. А бывает действительно, как бы кажется, излечился, но за счет того, что может ли от зла быть добро, никогда не может. От зла добро быть не может. Или болезнь придет намного страшнее той, которую шли лечить, или придет какое-то душевное страшное влияние, потому что многие люди заканчивают в сумасшедших домах, которые этими увлекаются, всякими оккультизмами, магиями, идолопоклонством, или еще что-то может случиться страшное. И вот, или вот сегодня есть целые науки, психологов, им очень большой интерес выйти на контакт с инопланетянами. Уже столько уфологов в психушках доконтактировали, понимаете? И говорит церковь, ну куда вы лезете? Ну бес вам кто хотите будет. Он может явиться в виде святого, он может явиться в виде ангела, он может явиться в виде Серафима Саровского, в виде Сергия Радонежского. Хочешь инопланетян? Пожалуйста, будешь инопланетян. И тарелку будешь видеть, и все будет. Самое главное, не верь Богу. Не иди в церковь. Не обращайся к Богу. Все, что хочешь, все тебе поможет. Все тебе явится. Веришь инопланетян? Рано или поздно в жизни инопланетяне к тебе придут. Если ты в это веришь. Придут в гости. Так что, что такое язычник? Язычник в древности, кругом такие были народы, что Господь говорит: «Я пожалел в сердце своем, что создал человека». Представляете, для них вот те содомские грехи, это было нормой жизни. Нормой жизни. И евреи, как избранный народ, так и почитали, что нет хуже человека, как язычник. Нет хуже человека, как язычник. Это самый, потому что язычник, он может быть не просто жить скотоподобную жизнь, а он может еще жить и демоноподобную жизнь. Но вот эти все, смотрите, в Индии колдуны, на севере шаманы, они себя вводят в определенное состояние, и в этом состоянии одержимости в них входит темная демоническая сила. И люди начинают как бы пророчить, как бы видеть будущее, как бы изгонять болезнь из человека. Вот все это творится вот этой страшной демонической силой. И когда Господь выбрал себе народ Авраама, а из него народ произошел, который должен быть в этом мрачном мире богоносцем, который должен нести в этот мир правду о живом Творце, Боге неба и земли, то Господь в законах запрещал общаться даже с язычниками. Не то, что жениться, замуж выходить, даже общаться запрещал с язычниками. Чтобы грязи той не набраться. Также евреи считали страшными людьми вот язычники. Вот и по сегодня. Вот возьмем, например, Индию. Буддизм, брахманизм, боги у них есть. Есть Вишну, есть Шиву. А у них есть еще жены. Естественно, жены, потому что они же богов придумывают по себе, как живут люди. Вот. Так вот, у Вишну есть богиня Лакшми, а у Шиву вообще страшная Кали. И вот если бы... Это ж не просто так люди изображают, это им более видение. И вот, кто видел, я думаю, каждый из нас где-то замечал, или по телевизору, или так, сувениры такие, индийских богов. Ужасно. Вот Кали. Я когда вот эту Кали увидел, богиню, У нее ожерелье, корона из человеческих черепов. Вот какая красавица. Давайте. Несколько рук у нее. Лицо дьявола какого. Вот какая богиня интересная. Это ж не просто так ее нарисовали там или сделали фигурку. Нет, а то этим вихнем, которые входили в эту нирвану, им было это видение, и они по этому видению создали, соответственно, как бы, как говорят, портрет. Вот представляете, какие интересные боги. Апостол Павел, не надо вот это все уникать. Апостол Павел пишет конкретно. Кто поклоняется идолам, кому поклоняется, бесам поклоняется. И вот мы видим, что все, что не от Бога, все действительно кругом пропитано вот этим демоническим поклонением. И люди поклоняются бесам в том или ином виде. Даже идол может быть, ну вот, у человека может быть даже идол деньги. И он ему поклоняется, он ему жертву приносит. Что? Свою душу, свое время, свою жизнь. Он любит вот это, чтобы там было денег много, там где-то в банках, на счетах, или дома под комодом, или под подушкой, вот. И все время пересчитывает. Потому что он это любит. Это он идол. Он на это молится. Это его молитва. Может быть идол хобби. Может быть идол какая-то даже работа. Вот. То есть если человек чему-то посвящает сердце свое, свою душу, свою любовь, свое внимание, то все это является у него идолом. И евреи даже приравнивали язычника к мытарю. Мытарь действительно, ну что может быть страшнее? Вот представляете, есть такое понятие еврейского народа братство, духовное братство. Тот, кто еврей, тот человек, а кто не еврей, ну он как животный. И вы представляете, этот еврей отбирает своих евреев. Мытарь, нет ничего страшнее. Они его приравнивали с язычником. Они говорят, это язычник. Да будет тебе, пишет апостол Павел даже, как мытарь и фарисей, мытарь и язычник. Если какого-то человека надо как-то отрезать, проклясть, то всегда говорили, как мытарь и язычник. А вспомним пример в Священном Писании о мытаре. Мытаре Закхее. Знаем, да? Интересный пример, можно бесконечно раз повторять и бесконечно в разных ракурсах рассматривать, но мы очень многое получим для нашей души. Как люди могут увидеть Бога? Вот вчера была тоже проповедь на эту тему. Как увидела Бога и что помогло увидеть Бога этой блуднице? Смотрели с фарисеем, фарисей Симеон смотрел на Христа, и она смотрела. Видели одного и того же человека. Один увидел, она увидела Бога, а он увидел что? Простого человека, который даже не достоин его приветствия высокого. И вот так Захей захотел увидеть Христа. Вы представляете, этот чиновник, мытарь, ну, начальник налоговой инспекции. Вот. Ну, также начальник налоговой инспекции. Вы знаете, несмотря ни на что, кругом люди, у нас же как? Люди говорят, в храм не пойду, а что люди скажут? Когда он напьется, на четвереньках стоит, как свинья, хрюкает, люди нормально все. А когда он в храм придет, а что скажут люди? Вот что скажут люди? Так вот этот начальник, он, представляете, маленький был ростом, никому не видит, он карабкается на дерево. Потому что надо кругом народа, то толпы людей, которые боялись даже его, ну он шел всегда с охраной. Он забирал налоги у людей. кто не давал на ноги, силой забирал. Ну как эти, комиссары. Знаете? И тут он, несмотря ни на что, карабкается на дерево. Господь сподобил видеть это дерево, осталось, и его теперь очень сильно сохраняют. Оно под стеклом, там поддерживается определенная температура, естественно, засохшее. То есть кусок такого засохшего этого. Но, тем не менее, есть этот кусок, это в Иерихоне был. И он выкарабкался на дерево, вот, и сильно хотел увидеть Христа. Вот, вот это для нас хороший урок. Ни на кого, и ни на что, и никогда не смотреть. Я хочу встретиться с Христом. Я хочу встретиться с Богом. И что думаете? Вот это доброе желание, оно не замечено Богом никогда. Христос идет, кругом толпа, тысячи человек со всех сторон толкаются. И у каждого свои проблемы, свои просьбы. Куда бы там обращал, куда-то между деревьев смотреть. Там маленький какой-то прячется, вот этот, высматривает. Нет, Христос останавливает. Он его замечает. Он видит его желание. И можете себе представить. Приходит еврей, и этот идет мытарь. И любой еврей, видя его, отвращается в другую сторону. Он с ним не разговаривает. И тут тот, за которым весь народ идет, останавливается и говорит: слезай. Захей, слезай. Сегодня в доме твоем будет. Вы думаете, это простые слова? Это слова Божьей любви. Мы, бедные люди, если не видим слова Божьей любви в нашей жизни, от которой действительно душа умиляется и поражается в чувстве благодати, в чувстве расположения, в чувстве любви. Это бедный человек, который не видит вот этот, эти слова любви в своей жизни. И каждому из нас они звучат. Каждому. Проблема. Душа бесчувственно не может различить эти слова. И чтобы она различила, надо идти к Христу. Несмотря ни на что. И вот на тот зов любви душа Захия откликнула. Когда Христос пришел в его дом, он начал все свои закрома открывать и раздавать деньги людям. У него много было денег, богатый был человек. И люди пораженные говорят: как это Захей, мытарь, раздает деньги? И все радовались. Представляете, всем бросал деньги, говорит. И если даже, говорит, кого обидел, четырежды вернулся. А не думайте, что он наворовал деньги. Нет. Он так наворовал, как сегодня каждый чиновник. Точно так. И не иначе. Потому что был такой закон. Если ты давался определенной налоговой инспекции, как и теперь, в негласном всегда есть, дается план. Если ты план не выполнил, ты платил своих денег. А с человека ты мог взять четырежды больше потом. Это было по закону. И никто пожаловаться на тебя не мог. Это твое право законное, оно было прописано в законе. Почему он сказал: если кого чем обидел, четырежды ему вернут. Ведь законы же пишут не для того, чтобы людям было хорошо. Ни один закон не бывает написан, чтобы людям было хорошо. Законы пишут для того, чтобы правящая элита жила так, как она хочет. И чтобы ей этому никто не мешал жить, как она хочет. Законы поэтому и пишут. Почему так всегда ударяют власти на то, чтобы исполнять закон? Говорит, закон, законность, порядок, право. Значит, самое главное по закону, чтобы все. Почему? Потому что законы пишут под себя люди. Ведь Римская империя, все хотят гулять. Все хотят пить, жить на широкую ногу. А чтоб их не трогали, чтобы на них кто-то не позарился, надо держать хорошую армию. Смотрите, картина полностью сегодня повторяется. Кто сегодня хорошо, не забытые власти, это милиция. Почему? Потому что надо себя охранять. И армия. И армия будет подтягивать. Уже сегодня простой лейтенант может получать 30-40 тысяч. Это реально. Уже говорят, телевизор будет получать. Это большие деньги. Почему? Потому что так как они живут, трубы свои, скважины свои у этих богачей, нефть своя, газ свой. Это же надо ихний покой кому-то охранять. Они готовы чуть-чуть денег на это выделить, чтобы они себе хорошо жили. Так точно и Римская империя. Чтобы они хорошо жили, развратничали, творили что хотят, значит, надо сильную армию. А если денег не хватает, чтобы эта армия пошла и забрала деньги. Показала, кто есть кто. И вот так все и делали. И держали вот этих, естественно, страшные были налоги, необременительные. Людей мучили, забирали деньги. Вырывали закромов все, вытаскивали все вот у людей. И они прокляли этих всех. Ну, тут можем себе представить русский народ. Комиссары вот эти, которые все забирали. Голодомор же, все были искусственно. В то время, когда был на Украине и Поволжье голодомор, в то время Россия была самый большой экспортер этого пшеницы. Можете себе представить? Больше всех за границу отправляла пшеница. Люди с голода тысячами, миллионами умирали, а они пшеницу, причем за копейки продавали. Самая дешевая была пшеница, это русская, у советской. Так что всегда правящая элита, она только думает про себя, она про народ никогда думать не будет. Как в те времена, во времена Рима, так сегодня та же самая картина. Ничем совершенно ничего не поменялось. Точно так же. Точно так же. Законы. Вот. Смотришь, американцы нам виноваты, сильно нам виноваты американцы в финансовом кризисе. Американцы подняли на коммунальные деньги, американцы подняли на газ, на свет. Они подняли. Газ идет народный, с трубы, они купили, это уже час. Так что, действительно, вот смотрим на сегодняшний мир, сравниваем с Писанием и поражаем. Поражает. Меня вообще поражает, как люди вот так просто живут и не смотрят, какая четкость в Священном Писании. Как все прекрасно написано, как все конкретно написано о нашей жизни. Мы часто задаем себе вопрос, почему кругом столько несправедливости? Мало того, Священное Писание нас просит, нам даже заповедует молиться о властях. Знаете, о бандитах, ворах молиться. Почему? Дабы, апостол Павел пишет Тимофею, дабы нам проводить жизнь тихую, мирную. Молиться. Ибо такова сказано воля Божья у вас. Не смотрите на то. Каждый свое. И каждый за свое ответит. А мы должны молиться. Молиться за власти. Чтобы Господь, а то смотришь, все равно человек, который, отвечайте, подписать приказ, Медведев рассказывает, вот подписать приказ чтобы войска увести в Абхазию. Он говорит, мне нелегко было принять это решение. Но вот Буш подписывает приказ, придумали, что в Ираке атомная бомба. Подписать приказ войска ввести, это что означает? Это сотни тысяч убитых, как сегодня. Вот что это означает. Тот же грузинский президент Саакашвили. Вы что думаете? Это страшно. Об этих людях только можно молиться. Этим людям, их душам, можно только посочувствовать. Это ж простым росчерком пера загубить тысячи людей. Это невероятный груз. Невероятно страшный груз на душу. И поэтому из-за этих людей надо молиться. Даже сказано, что нам говорит наша жизнь христианская, что нам говорит учение Христово, сам Христос. О врагах даже молиться. Даже о врагах молиться. Почему? Это и вам это надо. А зачем? Вот мы озлобляемся, что мы можем поменять? Мир изменим этот злой. Нет. Христос сказал, весь мир во зле. Мир никто не изменит. Да, мы можем только одно поменять в нашей жизни. Это в себе. И то, если хотим. Мир мы не изменим. О мире мы можем только молиться. И о властях. Так что дай Бог нам действительно жить мудро. Жить духовной жизнью, просвещаться. Знаете, столько дает радости, благодати, мира. Ведь человек, кто это не знает, смотрите, я смотрю, вот старенькие бабки, живут 80-70 лет, они так ворчат, так проклинают эту власть. Думаю, бедные, что там сидят. Столько проклятий на голову. И сами в безысходности, сами в отчаянии, сами в ропоте. И не дай Бог так умереть. Вот не дай Бог. Вы представляете, в таком состоянии умереть? Это ж куда пойти? Это вечный ропот. И ничего поправить не можешь. Почему сказано, там же идет аллегория. Будет плач и скрежет зубов. Что такое скрежет зубов? Это злоба и недовольство. Вечная злоба и вечное недовольство. Вечный ропот. И ничего изменить невозможно. Это аллегорически описывается состояние адское. А начинается оно где? Здесь, на земле. Там только продолжение. А начинается здесь. И рай тоже начинается здесь. И когда мы читаем Священное Писание, оно нас так умудряет, мы спокойны. Действительно, мир в душе. Смотрите. Человек, видишь, ну, беззаконник, ну творят вообще, что попало вот эти. И говорят, что это правильно. Понимаете, тебя режут, говорят, тебе хорошо, тебе должно быть хорошо. Еще внушают по телевизору, что хорошо. Этот народ кровь пьет и говорят, хорошо. И что осталось? Только помолиться. Спаси Господи, их не жить. Так что и душа наша станет мудрее, и мирнее, и добрее. И Господь пошлет нам радость духовную. Вот, и исцелит нашу душу. И поможет нам здесь на земле ощутить то спокойствие, тот мир духовный. Несмотря на то, что весь мир по зле. Так что всех еще раз поздравляю сегодняшним великим днем, великим праздником. Праздником Воскресения Христова, который мы всегда вспоминаем. И также праздником всех татьян. Божьих вам благословений. В мире, конечно, много скорбей, но и много радости, много утешения, особенно если человек живет духовной жизнью. В чем нам, Господи, все и помоги. Спасибо.